Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня я вновь вам представляю сотрудников службы милосердия. Мы будем опять говорить о работе службы милосердия Екатеринбургской епархии. И сегодня у нас в гостях помощник руководителя по социальной работе отдела социального служения Наталья Савина, которая уже была у нас в гостях здесь на радио, и Галина Людина, диспетчер службы милосердия. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Разговор у нас сегодня пойдет о диспетчерской службе милосердия. И в первую очередь, конечно, наверное, Наталья расскажет о своем опыте работы, потому что когда-то, сколько-то времени назад, сейчас вы скажете, когда вы, собственно, и начинали в этой диспетчерской службе, когда она только начала, да, свою работу. То есть вы были первым диспетчером или нет? Вот, расскажите, пожалуйста, о том, как вообще эта служба появилась, кто ее придумал, какие задачи перед ней ставились и ставятся, и вот какие-то ваши впечатления от работы.
Да, служба возникла у нас диспетчерские 1 сентября прошлого года, то есть получается нам уже годик этой службе. Опыт мы посмотрели в Московской православной службе, при синодальном отделении у них тоже такой есть телефон диспетчерский, куда поступают звонки, и мы решили сделать точно так же у себя. То есть создали мы диспетчерский телефон с целью информирования граждан и с целью оказания содействия и помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. То есть мы не только даем какую-то консультацию, но и сами потом оказываем помощь, если это требуется.
Ну вот вы сколько, год проработали, да?
Да, 9 месяцев первые была я, потом он перешел по наследству Гали.
Но у вас работает всегда один диспетчер.
Да, на телефоне один человек, да, поступают звонки, количество очень разное, непредсказуемое, бывает и 5 в день, а бывает и 30 до обеда. Очень разные звонки, очень разные просьбы и разные решения. Вообще он создан в помощь нашей службе. То есть у нас есть патронажная служба помощь бабушкам, дедушкам на дому. У нас есть служба помощи бездомным, у нас служба помощи детям есть. И конкретно по этим службам, по этой работе мы помогаем людям, если какие-то вопросы возникают.
То есть поступает звонок, и вы должны определить, в какую службу человека направить. Вы даете телефон или вы сами звоните туда, в свой отдел, в свое отделение, и даете, наоборот, координаты того, кто позвонил. Как вы связываете?
Нет, мы принимаем, вот диспетчер вообще, он принимает звонок. Он спрашивает, кто звонит, откуда звонит и по какому поводу, по какому вопросу. И дальше сам уже диспетчер распределяет. Если, например, требуется патронаж, помощь на дому пенсионерам, инвалидам, конечно, это передается в службу помощи пенсионерам, да, нуждающимся. Если требуется помощь вещевая или продуктовая, передается в службу на склад, на наш гуманитарный. Если что-то еще, там помощь бездомным, какая-то вопрос, туда передается. То есть, где нужна помощь, передается в наши проекты. А если требуется просто консультация, мы сами эту консультацию даем. Звонки поступают разные, спрашивают, например, там телефон телеканала «Союз» или там телефон богадельни, телефон женского монастыря. То есть мы не относимся ни к «Союзу», ни к женскому монастырю, но адрес и телефон мы дать можем.
Но вообще надо, наверное, предупредить, что вы все-таки не справочная служба, да?
Ну да, мы не справочная.
Нежелательно, конечно, позвонить.
То есть все, что касается нашего дела, православной службы милосердия, вот это вот телефон создан вот конкретно вот на эту службу.
Ну вот вы расскажите о каких-то типичных звонках и как вы решаете вот проблемы. Просто чтобы люди себе представляли, кто ни разу не сталкивался и не очень понимает, как это работает.
Вот у нас открылся гуманитарный центр, где мы оказываем помощь, материальную помощь в натуральном виде. И звонки поступают как о просьбы о помощи помочь, и так же, как и предлагают помощь. Например, нам звонят, да, вот у нас ребенок вырос, у нас остались детские вещи, у нас остались коляски, ванночки, игрушки. Вроде и передать некому, и выкинуть жалко, потому что вещи хорошие. Не принимаете ли вы? Да, мы такое принимаем с удовольствием, но это надо привезти к нам на склад. Улица Саженская, дом 1. То есть у нас нет машин, чтобы мы ездили. Единственное, бывает, мебель отдают, бывают холодильники, стиральные машины. Новые купили, а старая еще в добром состоянии, состоянии, можно работать, да? Ну, за такими большими вещами, конечно, мы найдем газель, приедем. А вот если по мелочи, вещи, игрушки, конечно, надо привезти. И с другой стороны, звонят люди, которые нуждаются в этой помощи. Многодетные, малоимущие, одинокие граждане. Вот беженцев теперь очень много. Люди, у которых дом сгорел, еще что-то. То есть они просят, вот у нас проблема, нам надо вот там зимние вещи, надо детские вещи, коляску надо, мы не можем купить кроватку. Тогда к нам приезжают. То есть получается и предлагают, и получают. То есть вот звонки на это, ну, диспетчер принимает такие звонки, сразу дает: привозите нам туда, приходите к нам туда.
Скажите, а кто звонит больше, кто звонит чаще? Люди, которые хотят помочь, или люди, которым нужна помощь?
Ну, наверное, 50 на 50.
Но это очень хорошее, кстати, соотношение, как мне кажется.
Да, и так, и так. Вот звонки еще по патронажу, по помощи очень часто у нас. Тоже вот такой большой блок, вот один по вещам, а второй по оказанию помощи. Много пенсионеров, инвалидов, много одиноких, много, которые проживают в семьях, но взрослые дети работают. И целый день человек пожилой остается дома. К нам звонят и просят в течение на рабочего дня, там, на 2-3 часа в день приходить, там, покормить бабушку, сварить ей, там, перевернуть, поменять, там, может быть, не знаю, там, таблетку дать, проследить. То есть это тоже поступает к нам, звонки мы записываем, передается это все старшей сестре, мы выезжаем в адрес, потом она уже выезжает с социальным работником, смотрит, какую помощь требуется оказать, и по мере своих сил и возможностей мы это оказываем.
Ну, тут надо, наверное, сразу предупредить. Эта помощь, наверное, не всегда бывает безвозмездной, потому что медсестра или сиделка ведь не могут бесплатно работать.
Да, то есть совсем бесплатно мы оказываем одиноким людям помощь. Совсем одиноким, у которых пенсия очень маленькая, у кого нет, или даже родственники где-то далеко-далеко живут. Если родственники есть в соседнем доме или в этой же квартире, но они работают и не могут сами ухаживать, конечно, бывает такое, что и не хотят, да, то, конечно, помощь идет за пожертвование. Вот. И, опять же, тоже помощь разная бывает. С помощью пожилым и инвалидам у нас занимается государственная система социального обслуживания населения. То есть, когда мы выясняем, выезжаем в адрес, мы сначала узнаем, ходит ли к вам социальный работник, какую помощь вам оказывает государство, потому что с государством мы не пересекаемся. Социальные работники приносят продукты, могут вынести мусор, заплатить за квартиру, выписать рецепты, выкупить лекарства. То есть это все в их должностной обязанности. Но оказать услуги сиделки, например, посидеть с бабушкой, разогреть ей, покормить ее, поменять памперсы, это социальная служба не делает. И поэтому какую-то часть делает социальный работник, какую-то часть делаем мы. Вот в таком плане. То есть все... Все, за всех. Мы не можем в силу того, что нет у нас столько людей, и нет у нас столько ни сил, ни возможностей. Это нереально полностью.
Наталья, скажите, а бывают такие звонки, ну, в общем, от которых, ну, какое-то удивление или раздражение, или недоумение испытываешь? То есть я знаю, что любая вообще диспетчерская служба, она сталкивается со звонками не по адресу. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы как-то еще раз сказали для наших слушателей, чьих звонков все-таки ждут по этому телефону. Потом, может быть, Галина, поскольку она сейчас работает на телефоне, скажет о том, в какое время лучше звонить.
Ну, раздражения нет, а удивление иногда, улыбку. Бывают, конечно, звонки разные. У собаки 5 щенков, пожалуйста, пристройте. То есть мы не можем пристроить щенят. То есть мы даем телефон, приют для собак, или там на рынок сходите, отнесите, ну, не знаю, знакомых поднимите, там кто-то в деревне. На что сразу? Ну, вы же служба милосердия, ну, будьте милосердны, ну, пристройте щенят. Ну, правда, мы не можем пристроить таких щенят, конечно.
Но вам под рукой, то есть нужно иметь еще кучу телефонов, вообще структур, которые к вам никакого не имеют отношения, но приходится...
Да, порой спрашивают, и с учетом того, что действительно у нас под рукой куча телефонов других служб, иногда мы не можем ответить на такие, не владеем информацией все-таки. Мы не такое справочное великое бюро, чтобы отвечать на все звонки. Не в силу того, что я не хочу или вредничаю, а потому что я действительно не знаю. Ну, в принципе, так и говорим, извините, мы не в курсе. Такие смешные звонки были. Иногда просят вызвать, например, скорую помощь, спрашиваешь: скажите, пожалуйста, ваш адрес, в каком вы районе живете, что случилось, давайте там, что у вас некому вызвать, давайте мы вызовем. Выясняется, что это Хабаровский край, там какая-то дальняя деревня, и говоришь, что, ребята, вы извините, вы в Екатеринбург попали, или с Воронежа тоже звонили, вот нам нужна помощь, пожалуйста, придите, помогите. И тоже начинаешь записывать адрес, оказывается, это Воронежская область, какая-то тоже деревня. Такие. То есть мы, конечно, работаем на Екатеринбург, потому что мы находимся в Екатеринбурге. И область наша звонит, тоже требуется сиделка в области. Смешной был случай. У нас 2 или 3 раза звонили к нам молодые люди, говорили, что, значит, мы имеем инвалидность, там, 3-ю степень, и нет друзей у нас, мы не можем познакомиться, пожалуйста, познакомьте. Но мы, конечно, не бюро знакомств, но предлагаем прийти к нам на акции. У нас очень много часто проходит акции, очень много в них принимает молодежи. Пожалуйста, принимайте, знакомьтесь, общайтесь, то есть коллектив найти можно, друзей. Еще был смешной тоже звонок. Позвонила женщина с области и сказала, что ее сын красивый, чернобровый, голубыми глазами, и требуется ему невеста.
Славно.
Невеста.
Сестер милосердия желательно.
Да, и чтобы вот она обязательно была сестрой милосердия. Ну, как вот на такие...
Мечта, да?
Да, как на такие звонки. И что вот, даже вот в область у нас есть дом, приезжайте, вот нам давайте невесту найдите. Ну, вот не... Невеста там, есть, но у нас...
Там нужна по совместительству сиделка.
А, да, чтобы работящая, да.
Понятно. Ну, то есть, во всяком случае, надо подчеркнуть, что работаете вы только на звонки из Екатеринбурга. Работаете только на звонки людей, которым может помочь служба милосердия. То есть, пристрой щенков... котят, каких-то животных.
И мужчин,
других.
И женщин мы не
устраиваем. Да, личную жизнь чью-то вы устраивать не можете.
Нет, мы работаем, в принципе, как? Нам звонки идут со всей России, даже из-за рубежа, с Германии были звонки. Эти звонки мы принимаем, у нас есть служба помощи людям, которым требуется лечение, операция, реабилитация, ну, медицинские услуги, за которые надо платить. И собираем средства. То есть звонки, конечно, принимаются хоть откуда. Мы говорим номер карточки, и люди перечисляют на эту карту. Это пожертвования идут со всей России. А вот то, что оказать помощь, действительно мы сможем только по городу. Опять смотрите, как у нас были звонки с области. Вот сейчас с области звонок с Ирбита, а мужчине...
Корову покупали.
Да, вот из Красноуфимска надо было корову. То есть мы, конечно, корову не купили, но мы собрали средства, эти средства отправили в Красноуфимск, и семья многодетная купила корову. Был мужчина, который в 50 лет попал в трудную жизненную и заболел, и остался на улице, то есть, ну, бомжик. И мы с Ирбитом, с соцзащитой Ирбита, эту ситуацию разрешили. То есть человеку помогли, оказали содействие, его положили в больницу, договорились, да, через Ирбит. Свели его с соцзащитой, там получилось, что сделали ему инвалидность и устроили в дом-интернат. То есть не находясь в Ирбите, здесь на телефоне получилось свести 2-3 организации вместе и помочь человеку. Ну, вот в таком, если плане. А сами выехать конкретно, например, в Ирбит и помочь бомжику, там, накормить, напоить, это, конечно, нереально. Мы не поедем, не сможем. Если вот только так найти телефон и общие связи.
Ну, а что касается сборов вот на операции, на лечение детей, это нет какого-то ограничения по месту проживания? То есть вам могут, условно говоря, там, с другой области позвонить, обрисовать ситуацию, что вот нужны деньги на операцию ребенку или на реабилитацию, на лечение и попросить вот помочь собрать эти средства.
Дело в том, что есть такие звонки, есть просьбы на сайте, но мы стараемся, если, допустим, искать какие-то контакты с той областью, откуда эти приходят письма, если это, допустим, не Свердловская область, вот, и перенаправлять это прошение, так как мы не можем проверить. Это очень редко бывает, когда мы помогаем вот иногородним, получается. Вот, из Московской области нам были такие прошения. Конечно, из Украины очень много, из Беларуси к нам приходят, но мы не в силах помочь им, потому что на самом деле даже проверить не можем, что там, как происходит вообще, какая помощь им требуется. Вот, потому что можно же написать много, как бы, а по факту мы...
То ну, есть любой благотворительный фонд, естественно, проверяет информацию. Конечно, это я уже для слушателей объясняю, что для это в порядке вещей.
Мы помогаем нуждающимся, а не всем, кому надо сделать ремонт, поменять окна, просто как бы по их хотению.
То есть пусть слово «проверка» не пугает людей, кто сейчас слушает. Мы в любом случае выезжаем в адрес, кто к нам обратился за помощью.
Чтобы познакомиться с человеком.
Да. Познакомиться, посмотреть, спросить, какую помощь он уже получал. Многие люди не знают, например, про ту же социальную защиту, да, про центры. Они первый раз от нас слышат, а разве такое есть, а разве там такое помогает? То есть мы и в плане консультации выезжаем, и в плане посмотреть, как люди живут, и в чем нуждается человек. И исходя из этого, вот из всего комплекса, что мы посмотрели, уже принимается решение, помогать и в каком количестве. То есть нет такого, чтобы вот нам по телефону позвонили, ой, помогите, пожалуйста, умираю, и мы тут вот раз и сразу. Все равно с людьми поговорить, посмотреть, как они живут, что случилось. Иногда просьба начинается заодно, а выезжая, получается, что совсем там другое надо, даже так. Люди иногда не могут сформулировать то, что им надо конкретно. Выезжаешь, смотришь, оказывается, там вообще клубок большой, который надо распутывать и решать не одной православной службой милосердия, а всеми государственными структурами. И мы вот в этом оказываем содействие, что даем телефоны, даем адреса, иногда даже сами водим за руку. Что пойдемте сюда сходим.
И вот так вот, да. Даже, наверное, оформлять какие-то там, не знаю, инвалидность, еще что-то.
Да, да, такое бывает. Вот инвалид, да, вот особенно. У меня нет памперсов. Почему у вас нет памперсов? Ну вот, не знаю, денег нет купить. Начинаешь выяснять. Инвалид. Так вы инвалид? Да, инвалид. А почему вы не получаете по системе соцстраха? А как это? То есть люди иногда даже не знают. Оказывается, что у них по карте ИПР и памперсы положены бесплатно, и коляска положена, и ходунки положены. Они не знают, идут, покупают, ищут средства, ищут у всех помощи, просят. То есть вот в этом плане.
Ну, проблема ведь часто в том, что человек действительно либо не знает, либо, если знает, представляет себе какие-то, в общем, бывают и очереди очень большие вот в таких вот учреждениях. Бывает, что и как-то там или грубят, или как-то отфутболивают, и люди просто избегают, видимо, сталкиваться и предпочитают там лучше поискать деньги и заплатить, чем вот через какие-то вот эти препоны и какие-то стены головой пробивать, наверное, ну, в этом дело.
Да,
больше.
А бывают случаи такие, что люди-то не нуждаются в помощи. Было, у нас позвонила тоже бабушка, пожалуйста, пойдите, я, значит, лежачая, мне прибрать в квартире. Конечно, вопросов нет, человек лежачий, давайте придем, поможем, уберем. Приходим, оказывается, она живет с дочкой, с внучкой. Просто у них неприязненные, да, отношения, такие конфликтные. Дочка у себя прибирает, а мама не прибирает. Но все, пришлось провести беседу с дочкой, с внучкой, что, ребята, давайте, вы же в одной квартире живете, вы три женщины, там, одна кровь, давайте уже прибирайте, помогайте. Смысл нашего прихода и нашей уборки, если они конфликтуют, и через неделю будет то же самое. То есть там надо разбирать эту ситуацию с корня, а не последствия делать. Мы можем прийти и убрать. А толку от этого?
Обязательно ли вам должен звонить человек, которому нужно помочь? Или это может быть, не знаю, прохожий, сосед, человек, который так или иначе в курсе ситуации, сам не может посвятить себя помощи этому человеку, но хочет, чтобы помогли?
В общем, надо, чтобы человек сам звонил. Но бывают, конечно, такие ситуации, когда звонят соседи, допустим, и они в их глазах ситуация смотрится одними глазами, допустим. А на самом деле у человека совсем другая ситуация. Мы просим, чтобы давали телефон людям, нуждающимся, чтобы они сами озвучили свою проблему. Вот, потому что очень много действительно соседей добрых, неравнодушных людей, которые хотели бы, чтобы не сами они помогали, а кто-то бы за них эту помощь оказал.
Ну, вы тут добрые, неравнодушные, с оттенком иронии говорите.
Ну, иногда действительно. Ну, да. То есть действительно иногда очень ответственные люди что-то пытаются сделать и говорят, не получается, помогите, пожалуйста, вот у нас тут соседи, там совсем нищенствуют. А иногда просто мимо прошли, и, можно сказать, с иронией, да, такие, ой, увидели, ой, быстренько придите, сделайте, а что вы лично сделали? Нет, звонят нам люди, да, говорят, вот там та-та-та-та семья, или там-то бабушка, помогите. Мы просим адрес и телефон. и чтобы вот эта семья и эта бабушка нам перезвонила. Если же они говорят, что она не в состоянии сама, мы звоним сами на этот телефон и уже с конкретным человеком разговариваем, потому что соседи видят одно и просят о помощи, а начинаешь разговаривать, они говорят, да нам не надо. Особенно это касается семей многодетных, вот где ребятишки бегают, вот они там голышом бегают, не накормлены, они совсем вот нищие, придите, покормите им, дайте. Начинаешь разговаривать, они, да все нормально. Или выезжаешь в адрес, да все у нас есть, ничего не надо. То есть в глазах соседей они смотрятся вот совсем по-другому, как есть на самом деле. Хотя ни один звонок, вот ни один, мы не оставляем без внимания. В любом случае мы отзваниваемся, либо выезжаем в адрес.
Иногда, знаете, вот бывает, что вот такой звонок идет, да, вот как бы пытаешься найти какой-то телефон и переключить на этот телефон. Допустим, очень много звонков про бомжей. Сейчас вот будет опять холодно, активизируются вот бомжи вот постоянно. То их выгоняют с больницы, они вот возле 23-й больницы уже несколько, не знаю, месяцев, наверное, лежит человек, хотя уже не первый человек звонит, и мы отправляем в Чкаловскую, допустим, соцзащиту, чтобы они как-то выехали, помогли на самом деле, потому что мы не можем выехать, не забрать этого человека, не куда-то его пристроить, потому что у нас нет такой возможности пристраивать людей без определенного места жительства.
То есть вот. У нас приюта ведь до сих пор даже в планах пока нет.
У нас, допустим, есть державное, но там требуются люди, которые в рабочем состоянии, которые могут что-то делать, потому что там же просто так кормить не будут. Бывает такое, что там их привозим, мы даже привозили, а они поживут там, оклемаются и уходят, потому что работать не хотят.
Ну да, это если человек работоспособный. Да, работоспособный. А если больной, а если умирающий, получается, что человеку вообще все только на улице, под забором?
Вообще должна выезжать соцзащита района, где он находится в данный момент, вот, ну, куда его вызывают по определенному адресу. Вот, и они должны его пристраивать в дома престарелых.
Ну, реально это происходит? Тут вы говорите, что уже несколько раз люди звонили, значит, ничего не делается, получается?
Видимо, да. Надо их контролировать, всю защиту, потому что поступает звонок, если один раз позвонили, второй раз уже не позвонили, не, хотя бы не проконтролировали, что дальше с человеком, он может, да, оставаться так лежать. А может, он просто вот в каких-то было ситуациях, они переходят с места на место, их, естественно, не ищут. У нас, допустим, если поступает звонок, вот я начинаю выяснять, да, как зовут человека, какая вам помощь требуется. Он мне начинает рассказывать, вот я, допустим, ветеран Великой Отечественной войны, у меня вот жена такого же возраста примерно, мне вот требуется помощь убраться, вот последний, да, допустим, звонок, насколько я помню, мне требуется убраться. Естественно, я как бы все это записываю и... адрес и какая помощь требуется. Вот передаю в патронажную службу помощи нуждающимся нашей старшей сестре милосердия Татьяне. Татьяна созванивается непосредственно с этими людьми и спрашивает, вот на самом деле, вот что вам требуется. Если мы можем, мы помогаем. Или, допустим, нужны продукты. Семья находится в тяжелой жизненной ситуации, там мама, дочь, получается, бабушка, дочь, двое детей в тяжелой жизненной ситуации, папа ушел. Что делать? Требуется там какие-то обувь покупать специальную детям, потому что с ногами большие проблемы. Вот. Мы выезжаем на адрес и дальше с ними знакомимся. У нас есть отдел «Семья» называется. Вот, и они адресно уже помогают продуктами, допустим. Если еще помимо продуктов какие-то вещи надо, они приезжают к нам на гуманитарный склад и набирают себе вещей. Вот у нас есть такая история, ну, месяца 4 она уже как бы длилась, может быть, немножко поменьше. Вот у нас поступил звонок от неравнодушной женщины пенсионного возраста. У нее подруга, давайте назовем ее Ольга, подругу, которая оказалась в тяжелой жизненной ситуации. Несколько лет назад от нее ушел муж, и на фоне этого женщина перестала кушать. Забывала кушать, и вообще у нее истощение, очень большое истощение, вплоть до того, что она упала один раз и больше не смогла подняться. Ее отвезли в больницу, и врачи стали ставить капельницы, лечить ее пытаться. Она стала понемножку принимать еду, но так как она долго лежала, у нее образовались большие пролежни, их стали лечить. Вот, так как в больнице некому было ухаживать, женщина вот обратилась, Марья Семеновна обратилась за тем, чтобы мы помогли в уходе в больнице за ней. Но так как у нас не было на тот момент ни сестер милосердия свободных, мы решили открыть сбор на сайте. Какое-то время ходили к ней добровольцы наши, помогали сами неравнодушные добровольцы, помогали свое свободное время от работы, приносили покушать, кормили ее и вот меняли памперсы. На сайте мы выставили просьбу о сбора средств на сиделку, но пока, даже еще не собрав деньги, она умерла. Так как она была одинокая, похоронить было не на что, и вот мы направили вот эти, которые собранные деньги, на похороны.
В продолжение, да, той истории, что получилось, деньги-то собрали, и все закончилось. Эта же женщина, которая к нам обратилась изначально, говорит, ну, надо же как-то похоронить ее, как это сделать? Ну, была дана им полностью консультация, куда идти, где брать справки, как заказывать место на кладбище, как копальщиков. Но она говорит, я немножко недопонимаю, помогите мне. И мы активно в это включились. Я вместе с ней сходила в похоронное бюро. Мы оформили все документы вместе. По минимуму, значит, у нас получилось, за копальщиков заплатили только за машину, за гроб, за крест. То есть это вышло, вот те 10 тысяч, 12, которые мы собрали на сайте, плюс 2 или 3 доплатили. То есть в пределах 15 тысяч у нас получилось похоронить женщину. То есть мы, вот, включивши где-то 3-4 месяца в просьбу оказать услуги сиделки, закончилось тем, что мы оказали помощь вот в похоронах.
То есть вообще, вот, скажите, Галин, а вот может быть вообще такой вариант, да, вы не работаете как справочная служба, но, предположим, вот так, как рассказывала Наталья, подсказать человеку, куда ему нужно идти. Вот умер близкий человек, вот, а звонит кто-то, родственник, кто просто растерялся в этой ситуации, или потому что уже сам пожилой и не очень хорошо уже, так сказать, соображает, что к чему. И то молодой может залезть в интернет, да, и посмотреть вот эти все шаги, куда человек должен пойти, какую справку взять и так далее. А человеку иногда это, пожилому нужно это все и подсказать, и рассказать, а кое-где, может быть, даже с ним исходить. Вот такое возможно, такая помощь?
Ну, раз у нас уже такая практика уже была, значит, да, конечно, можно звонить к нам. Мы по мере своих сил, возможностей, конечно, всем помогаем, потому что наши старшие, наши взрослые люди, которые нуждаются на самом деле в помощи, мы не оставим их без денег. Но эта история не закончилась просто так. Мария Семеновна позвонила, поблагодарила, а перед этим был звонок мне. Нашлись родственники вот этой Ольги, которая умерла. Оказалось, что у нее еще куча родственников есть. Из какого-то другого города позвонили, и даже здесь нашлись по папе родственники. В общем, ну...
Печальная история, лишний раз иллюстрирующая, как это говорят, атомизация общества, когда все сами по себе, и ну, никто ни о ком
ничего не
знает.
Тем не менее, нас поблагодарили за помощь, нашу службу.
То, что мы не можем сделать сами, конечно, консультация дается. Даются адреса, даются телефоны тех учреждений, которые тоже этим занимаются. То есть мы не просто не говорим, ой, извините, до свидания, мы такое не делаем. Такого никогда не было, не бывало, я думаю, никогда не будет. В любом случае, мы человека выслушаем, и какой-то совет мы дадим. Это в обязательном порядке.
Я по вашим рассказам как-то это ощущаю, и по личному опыту, что в большинстве случаев люди не знают ни своих прав, ни куда им нужно обращаться по тем или иным проблемам. То есть какие-то вещи, на которые человек имеет право, он там может в течение долгих лет вообще не знать об этом, куда эти деньги на самом деле уходят, непонятно, не получать там или пособий, или не иметь возможности и сил там оформить инвалидность или еще что-то. В общем, вот эти взаимодействия с государственными структурами, то, что даже ну, у каждого человека, там, не знаю, десятки раз во всех учреждениях висеть крупными буквами вот этот телефон такой, в случае этого звоните сюда, все это у нас большинство людей не знает просто. Поэтому даже вот такая ваша работа организаторская просто, она тоже очень важна для людей. Потому что иногда не знаешь просто, куда позвонить действительно. И тем более пожилой человек, который не может вот так зайти в интернет, там поискать, покопаться, и тут же все это находится. Давайте еще знаете, о чем скажем? Вот мы с вами предварительно тут разговаривали перед записью. Я поняла, что многие люди не знают, что ваш телефон не круглосуточный.
и сталкиваются, может быть, с тем, что телефон недоступен или занят, или вот как Наталья рассказывала, что ей звонили, когда она работала чуть не в 2 часа, в 3 ночи и так далее.
Значит, телефон работает с 8 утра до 20 часов вечера по екатеринбургскому времени.
По местному времени, по московскому?
По московскому, да, 18 часов.
А какие-то сообщения можно оставлять? Там нет голосовой почты у вас?
Нет, к сожалению, да? Нет голосовой почты, но я думаю, что в будущем это у нас как-то наладится, автоответчики, мы развиваемся.
Давайте еще, может быть, расскажем, какие-то сборы незакрытые, может быть, вот, есть на сайте.
Еще вот я хотела, да, рассказать по просьбам. У нас бывают такие звонки, допустим, требуется дорогое лечение, какие-то операции за границей везде. То есть я направляю на сайт, у нас есть отдел помощь, там заполняется заявка, человек описывает свою проблему, на что нужен сбор, какой сбор нужен. Вот. Он описывает свою вкратце историю, свои контакты оставляет, мы смотрим. Если, значит, есть возможность, мы выставляем на сайт. Если сбор очень большой, и мы понимаем, что мы не сможем собрать эти деньги, мы даже не обещаем, мы передаем социальную, скорую социальную помощь.
Вот, если на Союз, да?
На Союз, да. И, конечно, вот, которые мы выставляем в будущем, значит, когда вот это вот все рассматривается, мы созваниваем человеком, отдел просьб нас созванивается с этим человеком. Если мы положительное по попрошению, значит, человек довозит всякие документы, справки, вот, и мы эту просьбу ставим в очередь и выставляем на сайте. Вот в данный момент у нас сейчас находится 3 незакрытых просьбы для наших деток. Значит, у нас первая просьба, это для Андрюши Шипунова, 6 лет мальчика, города Заречный, Свердловской области. В год Андрею поставили диагноз органическое поражение центральной нервной системы, ДЦП, спастический тетрапорез, тяжелой степени, задержка моторного и психоречевого развития. Тогда же оформили инвалидность. Уже 5 лет ежедневно мама Ирина и Андрей работают, чтобы противостоять болезни. И домашние занятия, реабилитация в специализированных клиниках. В состоянии мальчика наблюдается положительная динамика. Научился ползать по-пластунски, вставать на четвереньки, поднимается у опоры. Сидеть без опоры пока может 5-10 минут. Сам пытается кушать ложкой. Говорит невнятно, но очень много. Сейчас Шипунову ждут в реабилитационном центре «Сакура», это в городе Челябинске, где детки больные ДЦП получают курс реабилитации. Такой курс стоит 183 400 рублей. У нас этот сбор открыт на сайте. Вот. Также второе у нас еще одна просьба. Мальчику 14 лет, в начале года мы уже, конечно, собирали средства для Сережи Старцева, которому требовался специальный тренажер. У него диагноз ДЦП, спастический тетрапорез. Могли не функционировать обе руки и обе ноги, но в результате ежедневных занятий, многочисленной реабилитационных курсов, а также занятий на тренажере, Сережа самостоятельно кушает, раздевается, разговаривает. Сейчас мальчика ждут на реабилитацию в Евпатории и нужны деньги на оплату билетов 32 300 рублей. Вот третья у нас просьба. Одинокая многодетная мама, к нам обратилась Олеся Михель, просит помощи для своих младших детей Майи, 6 лет, и Сережи, 2,5 года. А семья живет только на социальной пособии, случайной заработки. У Сережи тяжелая варусная деформация голени и стоп. Мальчику требуется много разнообразного лечения, но нужнее для Сережи сейчас в данный момент ортезы, так как из-за искривления ног плохо ходит, совсем не может бегать, постоянно спотыкается и падает. Ортезы рекомендовано носить целый день и снимать только на сон. У Майи тоже ортопедические проблемы. Ей, как и Сереже, нужны специальная ортопедическая обувь, приобрести которую мама Олеся не в состоянии, так как цена ортезов и специальной ортопедической обуви на зиму для детей стоит 55 тысяч рублей. У нас вот эта вот просьба тоже выставлена на сайте.
У нас все-таки есть алгоритм действия. Если нам звонят, например, вот по этим же просьбам, да, нам через 3 дня ехать, нам надо там 100, 200, 300 тысяч, пожалуйста, помогите, мы не можем за 2-3 дня найти эти 100, 200, 300 тысяч. Или звонят в 6 часов, 7-8 вечера, говорят, здравствуйте, у нас тут бабушка болеет, нам завтра на работу утром идти, нам надо с ней, чтобы кто-то остался. Мы не можем завтра утром в 8 утра дать вам добровольца или сестру милосердия, чтобы они пришли. Все-таки есть алгоритм действия. Мы принимаем звонок. Мы выезжаем в адрес, мы рассматриваем заявку, мы потом принимаем решение, и только уже потом оказывается помощь. То есть за 2-3 часа, за полдня, за ночь ничего не решается. Это касается патронажа, вот когда надо уход за пожилыми, за больными, и это касается сбора денег. У нас нету, не лежит в кубышке там, не закопано где-то под землей, да, кубышка с деньгами. У нас нет сестры милосердия свободной, все на адресах. То есть нам это все надо проработать. Пожалуйста, если у вас есть какие-то просьбы, мы не скорая помощь. Вот я хотела об этом сказать, что все равно нам надо время, чтобы это все решить, сделать. И силы, возможности столько. У нас нет людей, которые вот так быстро с низкого старта и побегут.
Вот вы озвучили, Галина, несколько просьб, которые не закрыты. Мне кажется, тут надо еще раз нашим слушателям напомнить, что те, кто не могут оплатить с банковской карточки на сайте и не разобрались в том, что написано на сайте, или не могут туда зайти, нет интернета, то можно тоже вам позвонить, вы объясните, да, как, да, перечислить.
Да, конечно. 200-07-04. Пожалуйста, звоните, я расскажу, как можно помочь.
Нам недавно звонила наша слушательница Лариса Всеволодовна и сказала, что всегда слушает вот передачи, посвященные вашей работе. И редкий, как мне кажется, человек, потому что она не просто предложила помощь, она, в общем, часть работы, как я понимаю, сделала. В чем суть? В Юго-Западном парке, где вот она гуляет и где, как я понимаю, она помогает, потому что и мусор иногда убирает, и сообщает о сваленных там каких-то больных деревьях в леспромхоз. Так вот, там упала какая-то большая сосна, и вот удивительная вещь, конечно, я слушала и удивлялась, потому что мне бы просто в голову даже не пришло, увидев поваленное дерево, подумать, что вот пропадает древесина. А нашей слушательнице пришло в голову, что эта древесина может кому-то пригодиться как дрова, потому что дерево еще вполне хорошее, его повалило ветром. Так вот, она не просто позвонила, как я понимаю, службу милосердия, она все-таки часть работы сделала. Она договорилась с леспромхозом, что это дерево разрешают использовать, и с лесником, что он может это все напилить. Вопрос в том, как я понимаю, куда пристроить эти дрова. Давайте, может быть, как-то попытаемся через наших радиослушателей эту проблему решить.
Да, действительно, она позвонила нам, сказала, что договорилась, распилят. Мы, вот сколько уже прошло, наверное, не знаю, 2-3 недели, мы действительно сами своими силами не можем это решить. У нас есть заявки на дрова, но это все в области, и самое ближайшее – это 400 километров отсюда. Заказывать машину, везти одно дерево 400 километров – это нерационально. И сейчас обращаемся к радиослушателям. Район Юго-Запад, там очень много частного сектора, там явно живут одинокие люди. Если кто-то знает таких бабушку, дедушку, семью пожилых, кому нужны дрова, вот это же не очень большой объем, одно дерево. Может быть, кто-то подскажет, позвонит нам, кому это надо, и мы это сведем. В конце концов, можно добровольцами перевести на тележки эти дрова. То есть, если это недалекое расстояние от этого парка, мы бы вот в этом помогли.
Поможем состыковать, да, нуждающихся и эту женщину, которая пусть предложила.
Да, кто знает, пусть нам позвонит на телефон 200-07-04, а мы уже сведем вот с лесником и с этим деревом, и добровольцами поможем, и поможем перевести. Но если это будет не очень далекое расстояние, потому что, ну, у кого-то, может быть, машина есть, перевести можно, но вот как-то вот так.
Да, давайте как-то, дорогие наши радиослушатели, подумаем, может, кто-то, кто нас слушает, не сам живет на Юго-Западе, а есть какие-то знакомые, тоже позвоните, расскажите, потому что, ну, наша неравнодушная слушательница, она как-то озаботилась этой проблемой. Дай бог, вот, наверное, нам всем быть настолько неравнодушными, чтобы не мимо бревен пропадающих, не мимо людей пропадающих не проходить, а как-то вот, если не самим помочь, то, по крайней мере, как-то связать с теми службами, которые могут это сделать. Как я понимаю, проблема у службы милосердия не только в том, что вот эти конкретные дрова некому вывести, то есть сложности с транспортом, но и вообще добровольцев у вас с транспортом не так много, да?
Да, у нас есть служба добровольцев, и в ней числится более 400 человек, но все эти люди работают, как правило. И когда нужно, требуется помощь, очень, ну, так проблематично найти человека, и особенно с машиной. Если у нас еще остались добрые люди, у кого есть транспорт, легковая машина, и особенно грузовая, мы были бы рады принять таких людей в нашу службу добровольцев, которые будут помогать. Я уже говорила, что нам очень часто предлагают то холодильники, то стиральные машины, то телевизоры. И есть очень много нуждающихся семей, где этого телевизора и холодильника очень ждут. И вот состыковать, привезти с одного адреса на другой у нас практически нет возможности. Пожалуйста, давайте, давайте, люди добрые, с машинами откликайтесь к нам. Пусть это будет не каждый день, не раз в неделю, пусть это будет раз в месяц, но мы будем знать, что вы существуете, что вы есть, что вы готовы нам оказать помощь. Мы будем благодарны вам за это.
Ну что, на сегодня, наверное, мы закончим. Мы много дали информации для и пищи для размышлений нашим слушателям. Я напомню, что у нас в студии были Наталья Савина, помощник руководителя по социальной работе отдела социального служения Екатеринбургской епархии. И прежде чем попрощаться, я хочу поздравить вас, всю службу милосердия в вашем лице, с очередной годовщиной. У вас 10 октября, дата основания официального службы милосердия. То есть, я как понимаю, вы получили юридический адрес, до этого был фонд. Так что я всех вас поздравляю от всей души. Я думаю, наши радиослушатели тоже молитвенно желают вам всяческого здоровья, сил, крепости душевной, телесной на все ваши труды.